Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие», в студии Андрей Суховский. И сегодня у меня в гостях Анастасия Кислицына, аспирант и одновременно преподаватель на кафедре рекламы и связи с общественностью. Как этот вуз называется нынче? Раньше он назывался «Текстилка», иногда в народе «Тряпочка», а сегодня…
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.
Вот, все раньше было проще. Вот. У меня папа до сих пор говорит «тряпочка», так очень ласково.
Но мы-то не тряпочка, мы же реклама.
Мы же, да, совсем другое дело. Вот. И тема сегодня соответствующая, мы поговорим о, наверное, очень актуальном таком явлении современном, о том, как технологии проникают в нашу жизнь, проникают уж настолько, что жизнь становится без них немыслима. Назвали мы это условно «интернет и четвертая власть». Мы поговорим о влиянии разных технологий электронных и других на то, как мы вообще мыслим этот мир, на то, как мы ведем себя в сфере политики, потому что вот когда-то Аристотель сказал, что человек – это политическое животное. Вот. Не хотел никого он этим оскорбить, а имел в виду только то, что действительно нашу жизнь пропитывают некие социальные связи. Но вот благодаря современным технологиям эти связи становятся буквально тотальными, всеохватными. Поскольку у Анастасии диссертация на похожую тему, мы сегодня, я думаю, очень хорошо об этом сможем побеседовать. Если у вас будут вопросы, обязательно присылайте их нам по интернету или можете позвонить. Ну и первый вопрос, который возникает в связи с, вот, с разговорами о том, об этих информационных новых технологиях, о интернете, о прочем, и о том, что сегодня называется информационной цивилизацией, все-таки вот хотелось бы понять, что такое информационная цивилизация, чем она отличается от того, что было раньше. Ну, чем нынешний потребитель, избиратель, как его угодно назови, отличается от того человека, который там 50 лет назад делал то же самое?
Ну, скажем так, на мой взгляд, от 50 лет назад от человека не очень сильно отличается. Скорее, просто объемом информации, которую он потребляет и которая ему интересна. Больше отличий, ну, опять же, на мой взгляд, больше отличий, более радикальные отличия можно заметить среди людей, которые живут сейчас и жили 5 лет назад, например.
А вот так, как, то есть на, да, более коротком сроке.
Да, на более коротком сроке отличия более заметные, потому что если люди 5-10 лет назад, им нравилось большое количество информации, мы радовались тому, что у нас появился доступ к огромному количеству информации, то сейчас это огромное количество информации, да, вроде условия-то как раз не изменились, зато наше к этим условиям отношение изменилось, и нам оно не нравится. То есть человек 50 лет назад не думал о том, что такое обилие информации просто может быть. Он этого не понимал. Поэтому здесь, я думаю, даже не то, что не стоит сравнивать этих людей, да, человека сегодняшнего и человека 50-летней давности. Он этого просто не поймет. Ну, не стоит сравнивать. А вот людей, которые живут сейчас и которые жили, например, 10-15 лет назад...
Ну, то есть они и сейчас живут, в принципе,
да, туда, ну, да, да, скажем так, да. Тут стоит сравнить. И их отношения, то есть если сейчас мы рассматриваем не только, да, политическую коммуникацию, но и, в принципе, коммуникацию, допустим, в коммерческой сфере, это обычная коммерческая реклама традиционная, то ее засилие сейчас скорее портит отношение потребителя, да, к производителю, либо рекламораспространителю, либо рекламодателю, нежели привлекает внимание и заставляет купить, да, что у нас должна, по идее, делать реклама. Но все совершенно не так. И то же самое можно, в принципе, и про политику сказать. Если мы каждый день, каждый час, каждые там 5 минут видим одного и того же человека, да, рекламу этого одного человека, его действий, его тел, там, каких-то телодвижений, мыслей и всего прочего, нам становится слишком. угу. много.
Перебор.
Да.
То есть, когда человеку каждую секунду напоминает о том, что он политическое животное, он уже не хочет об этом.
Ему не нравится быть этим животным. Для него лучше этого, скажем так, не акцентировать на этом внимание.
Все хорошо в меру. Это, я так понимаю, то, что вот, в принципе, футурологи середины 20 века, такие как Ален Тофлер, у него была работа «Шок будущего», где он примерно это и описывает, что такая информационная бомбардировка человека приводит к тому, что, в общем, наши чувства притупляются, и мы перестаем, утрачиваем способность анализировать информацию. То есть мы все еще являемся потребителями информации, но перестаем ее осмысливать.
Мы пытаемся от нее уже избавиться скорее. Да, то есть мы уже... Чем отличается нынешнее информационное общество, да, от того информационного общества, которое, я не знаю, когда мы были в школе, нам тоже рассказывали, у нас сейчас информационное общество. Оно такое, так называется, потому что главный его продукт – это информация. И главная ценность – это информация. Нынешнее информационное общество – это уже другое информационное общество, где информация, все еще оставаясь ценным продуктом, сильно поменяла свои характеристики, да? Сильно поменялись ожидания аудитории от этого товара. Да? Не стоит забывать про правило «спрос рождает предложение». А у нас сильное сейчас различие между спросом на информацию и предложением этой информации.
А вот тут можно было бы сказать, используя какие-то экономические такие аналогии, что… При избыток информации приводит к некой такой ценностной инфляции, то есть информация обесценивается, потому что...
Абсолютно верно. Именно так. Именно так с ней она не просто обесценивается. Тут как сказать? Если с валютой, да, мы все равно будем ей пользоваться.
Угу.
Неважно, будет она стоить 100 рублей или она будет стоить 1 рубль. У нас выхода нет. Да, мы не можем резко вернуться к обмену на тряпочки и на камушки, конечно, можем, в зависимости от того, какие камушки. Но опять же, вы в маршрутке расплатиться бриллиантом не сможете. Да, никак. Все равно деньги останутся.
Водитель был бы не против.
Это возможно, да. А с точки зрения информации, снижается уровень доверия к человеку или к организации, к источнику информации. А это гораздо страшнее, чем самоценность. Да? То есть, может быть, сегодня он рассказывает на одну тему, и эта информация оказалась неправильной, неверной, недостоверной, ее стало слишком много. Или он, да, влился на волне популярности какой-то темы, и все, дальше его слушать не будут. Даже если завтра он будет говорить о чем-то другом. Поэтому хуже потери ценности, потери доверия.
Как у Пруткова получается, Козьмы Пруткова, единожды соврав, кто тебе поверит.
Именно так. Очень легко потерять доверие аудитории.
Но мне кажется, еще один такой сюжет, вот не знаю, правда это или нет, что, ну, об этом много говорят и пишут, что сегодняшняя аудитория, она и информацию-то потребляет по-другому, то есть она стала, это потребление стало более таким коротким, дискретным, ролики на YouTube часовой длины никто не смотрит.
А вот здесь я готова не согласиться.
А, да, вполне, я, да, у нас передача «Двоеточие».
Я считаю, да, считаю, что здесь недооценивают людей, да, и, ну, мы не настолько деградировали, да, чтобы можно было воспринимать только картиночки. Мы и текст тоже можем читать. Да, и слава богу, пусть так и будет дальше. Да, и да, вот это вот клип-арт, да, коротенькие видео на любых хостингах, это не обязательно, что это YouTube будет.
Ну, Twitter,
да,
там, да.
Да, неважно, да. Все равно остаются люди, которые, слава богу, читают и будут читать. Я вот, например, не очень люблю клип-арт, зато очень люблю книги, которые 300-400 страниц о какой-нибудь теме. И неважно, это будет тема, касающаяся моей диссертации или любовно-фантастический роман, когда я хочу почитать, чтобы отдохнуть головой. Да?
То есть читатель пока не умер еще.
Я искренне в это верю.
Есть такая занятная книга Умберто Эко, один из авторов «Не надейтесь избавиться от книг», где вот они как раз отстаивают там с автором концепцию того, что бумажная книга не умрет с приходом разных электронных технологий, вот этих планшетников и всего
прочего. А я как раз бумажную книгу давным-давно читала последний раз.
Вот, значит, ты опровергаешь своим... Значит...
Так нет, я же читаю эту книгу просто на планшете, но это же та же самая книга.
Но
просто ее цифровая версия.
Восприятие этой книги меняется или нет от того, что... Влияет ли, вот ближе к нашим, к нашей теме, влияют ли информационные технологии на то, как мы вообще воспринимаем информацию? Или форма вторична?
Смотря какая тема и какая именно информация, мне кажется, так. Если это распространение информации какого-то там государственной важности, какая-то политическая тема, то тут, и, или даже, допустим, это не политическая тема, а просто достаточно важная информация там, о каком-то событии, неважно, позитивном, негативном, о каком-то человеке, о, ну, неважно, некоторая новость, некоторый информационный повод, некоторая новость. Здесь важнее как можно быстрее ее увидеть, прочитать, понять. Тут важны ссылки, возможность тут же перейти на соседний какой-то репортаж или какое-то интервью, или фоторепортаж, да, и увидеть какой-то, какие-то комментарии к этому. Если это, допустим, для меня вот книга, которую я читаю на планшете, то для меня новые средства, ну, новые технологии, здесь это просто удобство. Мне не нужно с собой таскать книжку, тяжелую, большую, у меня маленькая сумочка, не влезает, да, а в телефон влезает все. И я могу почитать ее и дома, и в метро, и, неважно, даже на занятии со студентами, пока они пишут тест. Да, мне, ну, здесь это просто удобство. Так что не думаю, что самое большое заблуждение и, в тех, и у тех людей, которые пытаются разделить восприятие, да, или бумажное, или электронное, без, без каких-либо вариантов. Или мы пользуем, или мы читаем книгу так, или мы берем планшет. Самое, и опять же, да, в ту же тему: или мы клипарт смотрим, да, исключительно двухминутные, ой, там, минутные ролики, да, и три картинки с четырьмя буквами, или книга сразу «Лев Толстой». Да? Или так, или так. Самое, самое большое заблуждение – так нельзя делать. Нельзя делить на белое и черное. Всегда есть те, кто одну информацию воспринимают одним образом, другую информацию – другим. Есть те, кто готов только картинки смотреть, есть те, кто готов только читать, ему вообще картинки. Ну, он не визуал, да? Ему нужно читать, а не смотреть. Это же все люди разные, нельзя делить на белое и черное.
Ну да, согласен. Я думаю, что во времена Гутенберга наверняка были споры по поводу того, что печатная книга убьет душу,
конечно,
выгонит
всегда
душу из, так сказать, рукописного текста, потому что там
большинство все-таки не любит перемены.
Да, да. Особенно технологичные, особенно которые вынуждают заново переучиваться, что-то там познавать.
Все радикально менять. Это людям не нравится.
Ну а вот что все-таки, если вот мы уже, так сказать, произнесли его перемены, что изменилось в западной культуре, мы будем, так сказать, хотя бы западную часть России тоже сюда относить, к, с появлением новых медиа, с появлением вот этих технологий, интернет-технологий, разных социальных сетей, как поменялось, как поменялся общественный вот этот социальный дискурс, что в нем появилось нового?
Но мне кажется, так можно сказать. Опять же, стоит сузить мысль до конкретной какой-то сферы деятельности, да, то есть если мы говорим о культуре и ее представлении как деятели культуры, да, деятели искусства, и, ну, вот об этой части, то появление новых технологий скорее сделало эту сторону жизни ближе к аудитории. Потому что сейчас мне не нужно ехать в Париж, да, получать шенгенскую визу, лететь на самолете, стоять километровую очередь в Эрмитаж, прошу прощения, в Лувр, да, мы же в Питере, в Лувр. Я могу пойти и в интернете посмотреть все эти же произведения искусства, которые там есть. Или мне не нужно идти в библиотеку, да, в поисках того или иного тома, того или иного издания. Я могу найти его в интернете.
Да? Мне кажется, это какая-то такая тонкая разница очень, потому что одно дело, конечно, да, я могу взять, скачать Льва Толстого на свой планшетник, но если скачал на свой планшетник картинку Моны Лизы, то это не то же самое, что съездить.
Нет, ну, безусловно, да, там даже если это будет не Мона Лиза, а табличка «Выход», да, она все равно в Лувре будет, всегда нужно понимать, что это табличка «Выход в Лувре», а не табличка «Выход в метро», да, совершенно разные вещи. Но здесь, скажем так, всегда стоит помнить о людях, которые никогда не смогут попасть в Лувр. Ну, в принципе, не смогут. Но чем они что, не имеют права видеть Мону Лизу? Имеют. Ну, вот не, ну, не получится у них никогда поехать в силу разных причин. Да, и захотят они увидеть то или иное произведение искусства, неважно, то или иное достижение архитектуры или еще чего-то. Но не смогут они поехать, но хотят увидеть.
То есть, другими словами, новые технологии демократизируют информацию, делают ее более доступной,
да,
для обычного человека, потому что понятно, что там еще лет 50, а уж тем более 100 назад, действительно, что там происходит в другой части мира, мы не могли не знать, не видеть.
Да можно даже не 50. Наша страна-то не так давно не могла еще ничего узнать и увидеть.
А в некоторых регионах, где нет электричества, и до сих пор, в общем-то, люди остаются в неведении. Мне кажется, тут, наверное, вот еще один можно сюжет отметить, то, что отличает вот нынешнюю эпоху от эпохи вот, ну, буквально, да, несколько десятилетий назад отмотать, и такого не было. То, что возможность создавать некий медийный продукт, создавать новости, перешла в руки потребителя. И это действительно то, чего никогда в истории человечества не было. Потому что одно дело, там можно, конечно, было печатать на какой-нибудь подпольной печатной машинке политические прокламации, но это нельзя даже было бы все равно отнести к средствам массовой информации. А сегодня каждый пользователь, каждый гражданин может...
Так называемая гражданская журналистика.
Да, да. И вот этого действительно же не было никогда, нигде.
Ну, такой возможности, да, не было. Но тут, опять же, вот первые мои мысли, что новые средства сделали, скажем так, да, всю эту культуру, в принципе, все сферы жизни общества более доступными, да, информацию об этих сферах. Но у этого элемента есть другая сторона. Скрыть что-то проблематично. Тут же, в эту же историю, из-за того, что скрыть что-то проблематично, очень сложно установить истинность той или иной публикации, да, той или иной, той или иной фотографии. В эту же историю сразу же входит вот эта гражданская журналистика. Вроде бы нужно радоваться, все могут опубликовать, вот она, демократия в журналистике, да, любой может.
Всякие фотографы,
да,
писатели.
Да, и тут не нужно 5 лет учиться на журналиста или 4 плюс 2 сейчас, чтобы пойти и что-то опубликовать. Но с другой стороны, мне кажется, что при вот этой возможности любому человеку публиковать, даже там 10-летней девочке, публиковать информацию о том или ином событии, очень возрастает ценность профессионалов. Какой бы ни был человек, да, публикующий материалы в своем Твиттере или, не знаю, ВКонтакте, или в Фейсбуке, или в Инстаграме, он все равно не станет Леонидом Парфеновым. Или Познером, или еще кем-нибудь таким же. Но не станет, потому что это профессионалы.
Ну, может, годам к 70, как у Познера, он и станет.
А там, ну, если он будет стремиться к тем же, да, целям, получать тот же опыт. Но у этих людей, ну вот, например, тех, кого я назвала, грандиозный опыт, потому что они прожили в этой профессии грандиозное время. Да, и я тут говорю не о количестве лет, да, а то, что они пережили вместе с историей страны, в которой они жили. Поэтому эти 15-летние или там, неважно даже возраст, люди, которые без образования, без профессионального подхода публикуют материалы, их нельзя называть журналистами. Они просто обыватели, которые просто публикуют видео, посты или что-либо еще. Это не журналисты.
Не, да? Ну тут, наверное, спора нет, что не журналисты, но с другой стороны, да, вот интересно.
Профессионализм очень важен все-таки. И я, например, когда читаю материалы те или иные, мне кажется, слушать сейчас очень популярно проводить различные тренинги, мастер-классы у людей. Я все время читаю, кто эти люди и, ну, чем они занимались не вот на этом конкретном мастер-классе, а до этого. Что они делали, где они учились, кто их там, может быть, наставники или еще кто-то. И наиболее популярные сейчас люди, да, молодые, которые рассказывают о том, как писать крутые продающие тексты, ни дня не работали в продажах. Откуда они знают, как писать хорошие тексты?
Мне тут одна коллега рассказывала немножко из другой сферы пример. Была какая-то конференция, посвященная феномену энциклопедии, но в том числе и электронных энциклопедий. И там была секция, посвященная Википедии, и там присутствовал самый плодовитый русскоязычный автор Википедии, угу. Он пришел с бабушкой, потому что он еще маленький.
Угу. Вот. Прелесть.
И, да, да, то есть каждый имеет доступ ко всем ресурсам.
Ну, благо Википедия озвучивает свою позицию, что она свободная энциклопедия, и именно поэтому на Википедию в научных работах ссылаться нельзя, потому что достоверность информации не подтверждена ничем.
Да, да, то есть ты можешь сам зайти и тоже создать свою статью, угу. какую-нибудь хорошую.
Или скорректировать чужую статью,
угу.
и внести изменения в ту или иную статью, изменить ход истории.
Получается, что с одной стороны, вот эта демократия, технологическая демократия, угу. назовем ее так, превратила мир сарафанного радио,
угу.
да, в такое тотальное перешептывание между всеми, кем только можно. И это тоже интересный такой феномен. Маршал Маклюин в одной из своих статей назвал это глобальной деревней,
угу.
что вот мы как-то стали очень близки друг к другу благодаря технологиям. Раньше новости с другого конца мира доходили, там, не знаю, условно говоря, Британская империя, да, прав Британия морями, угу. получала новости из Австралии. Сколько
когда-нибудь.
Там? Когда-нибудь, да, да, отправил весточку возлюбленной в Австралию. Ответ пришел через год. Возлюбленная вышла замуж, да, уже давно и нарожала детей. Да, а сейчас все происходит за секунды. Все новости распространяются так, и видим, и по мысли Маклюина это изменяет тоже наше восприятие информации. Вот мы все настолько близки друг к другу. С одной стороны так, а с другой стороны, вот я замечаю, что интернет, который вроде как должен нас сделать ближе, он нас как-то отдаляет, потому что сам формат общения, интернет-общения, он, не знаю, такой несколько урезанный. Ну, допустим, mm-hmm. одно дело позвонить другу по телефону, поздравить с днем рождения, mm-hmm. другое дело там что-нибудь ему на стене ВКонтакте накорябать тоже с днем mm-hmm. рождения.
Mm-hmm.
Это совершенно разные ощущения.
Конечно, другое дело прийти и поздравить лично.
Вот, тортик принести.
Mm-hmm.
Вот эта тактильность человеческого общения, она в интернете невозможна. И тут интересные сюжеты, потому что, да, у Маклюина там мысль такая, что в другой статье, что средство сообщения ведь и само по себе является сообщением.
Угу.
И, соответственно,
согласна.
Вот эта форма, она тоже несет некую информацию в себе или не может нести этой информации, не передает информации о человеческом тепле, об участии.
Угу.
Вот. Как на самом деле изменилось человеческое общение благодаря интернету? Стало ли действительно оно в чем-то глубже, или наоборот, мы теряем что-то? И вот некоторые футурологи об этом говорят, что ай-яй-яй, и появляются сериалы такие, как там «Черное зеркало», где нам рисуют не самое приятное будущее в связи вот с этими технологиями со всеми. Анастасия, вы оптимист или пессимист в отношении технологий? Что дальше-то будет?
Я надеюсь быть все-таки реалистом, да, ну, опять же, придерживаясь моей теории, что не надо, да, выбирать одну какую-то конкретную сторону, потому что, ну, конкретно в этой ситуации я вижу точно так же две стороны. Одна сторона, да, я могу написать своей подруге, которая живет в Нью-Йорке, и получить от нее сразу же ответ. Ей же я могу позвонить и не тратить безумные деньги на роуминг, да, а позвонить ей через Viber или WhatsApp или еще что-нибудь, там, Skype,
угу.
да, но при этом ныне по телевизору вижу я частенько рекламу оператора Йота, которая меня, честно, огорчает
угу.
очень. Примерно формулировка такая: зачем минуты, когда есть гигабайты?
Угу.
То есть данный тариф, который они рекламируют, утверждает, что людям не надо разговаривать, достаточно писать.
Угу,
то есть
угу.
там-то речь идет не про то, что ты можешь эти гигабайты на Skype потратить.
Угу.
Да? Речь идет просто о гигабайтах. И вот это меня огорчает, что люди, скажем так, использование технических средств, особенно социальных сетей, вот, ну, угу, всего угу. этого, обезличивает сообщение. То есть сейчас же многие люди, например, у меня многие знакомые прям обижаются, если им не позвонить лично и не поздравить. Хотя, может быть, мне мысль о том, что я хочу поздравить ее, пришла в 3 часа ночи, и я просто, ну, не могу же ей в 3 часа ночи позвонить. Но нет, приходится звонить, потому что я потом забуду. Да, потому что если я ей напишу, она обидится. И я стараюсь всех своих друзей поздравлять лично.
3 часа ночи,
что ли? Да, когда вспомню, тогда и поздравляю, да.
Да, присоединились радиослушатели к нашей беседе. Зачитаю сообщение. Сообщение от Михаила. Он пишет: «Профессионал должен быть готов отвечать за сказанное, тщательно проверять информацию, прежде чем что-то публиковать. А человек с улицы в интернете может писать все, что угодно». Ну, вот это скорее реплика такая. Может быть, как-то... И желание прокомментировать.
Ну нет, я абсолютно согласна с этим.
Вот, а еще одна тоже, наверное, реплика от Владимира. В технике есть понятие выделения информации на фоне шума. Раньше и Познер, и Парфенов были уникальны, а теперь они тонут в океане мусорной информации.
Ну, я бы не стала сразу прям крест на них ставить. Не так, чтобы прям тонут. Они все равно остаются...
На Познер это креста нет, в любом случае.
Но они в любом случае навсегда останутся самими собой. Да, они уже не такие, скажем так, активные участники эфиров, да, и передача Познера идет, насколько я вот ее последний раз видела, она идет очень поздно.
Не прайм-тайм, да.
Да, совсем не прайм-тайм. Но при этом, опять же, люди, которые... читают, интересуются, хотят узнать разнообразную информацию, чтобы сложить свой взгляд, то есть не тупо воспринимают то, что написано, и верят этому кристально, да, пытаются разнообразить источники получения информации. И, ну, это мои личные предпочтения, вот нравятся мне Парфенов и Познер. Ну,
именно
нравятся.
Они.
Ну, вот, допустим, именно они, первые фамилии, которые из людей, которые, из журналистов, которые мне нравятся, пришли, да, и вот я их озвучила. Что по поводу предыдущей фразы, что любой пользователь публикует информацию, да, и не отвечает потом за ее достоверность, это абсолютно верно, потому что мы можем сейчас ВКонтакте или в Твиттере указать ник, да, а не имя. И даже имя, ну, мы не знаем, да, я могу спокойно назвать себя Фредди Меркьюри, но это не сделает меня им, да, никаким образом. Да, у нас страница Владимира...
А если ты споешь?
Даже если спою, к сожалению, вряд ли я смогу так спеть, как он. Даже не то, что вряд ли, я уверена, что я не смогу так спеть, как он. Но это уже другое. Поэтому нет никакой ответственности за опубликованную информацию. И... хорошо, что хоть часть людей понимает, что то, что опубликовано под неизвестным именем, да, или на источнике, где достоверность публикуемой информации не подтверждена каким-либо образом, что это не обязательно истина. Но, к сожалению, та часть людей, которая воспринимает информацию именно так, то есть, ну, трезво оценивая, что ей предлагают, что за информационный продукт перед ней, меньше, да, это меньшинство.
Ну, вот интересно, все равно у нас, насколько я понимаю, ни в школах, ни в вузах особенно нет каких-то таких предметов, где бы учили, скажем так, информационной гигиене какой-то, да, или средств, каким-то или средством, приемом анализа информации. Вроде как это становится все более и более насущным, мы уже там, в этой действительности, в информационной цивилизации по-настоящему.
И мы уже отстаем.
Да, и мы отстаем уже намного, да, там в западных вузах у студентов обязательно есть курс там critical thinking, критическое мышление, их учат работать с источниками, вот, а у нас как-то это все спущено на тормоза, и получается, что... старшее поколение вообще к этому не приучено, потому что в советское время вот было 3 канала там по телевизору, и люди верили. И я
у помню... людей не было выбора.
Да, и, ну и, собственно, ну,
Не в смысле, что их насильно заставляли эти 3 канала смотреть, у них не было выбора источников информации, только 3 канала,
ну,
все.
Были голоса еще, кто-то тайком слушал, да, там какие-нибудь вражеские вещания, но, да, но я прекрасно помню, вот... конец Советского Союза, когда все население страны, ну не все, но больше половины сидело у телевизоров, заряжало воду, на передачах Алана Чумака. Угу. И я думаю, что этот феномен как раз объясним тем, что публика была настолько доверчива к тому, что говорит телевизор, к информации, которая вот транслируется оттуда, что потом у нас вот появился и расцвет разного такого шарлатанства, и МММ на тот же период пришлось, mm-hmm. и много-много разных таких сюжетов. Сейчас, мне кажется, люди более стрелянные такие, mm-hmm. уже недоверчивые, нет?
МММ сколько раз было? 3, по-моему, или 4 раза? Тот же человек, а он даже логотип не менял.
Mm-hmm.
И все равно собирал деньги. Тут совершенно нет. Мне кажется, у людей, ну, если возьмем конкретно МММ, да, или зарядка воды около телевизора, да, и вот это даже не столько доверчивость. Люди хотят верить во что-нибудь. И верят, ну и, скажем так, производители информации той или иной услужливо подсовывают им то, что им нужно.
Ну,
и люди верят.
Это же и есть отсутствие, да, некого критического мышления.
Да, именно так. А потому что у них... Мне, например, меня тоже никто в университете, где я училась, у нас не было курса о критическом мышлении, никто угу. меня ничему подобному не учил. Критически, даже я бы не сказала, что критически осмысливать, а сомневаться в предлагаемой информации меня научил курс теории и практики связи с общественностью.
Я сейчас подумал, меня научила жизнь.
Да нет, ну и жизнь тоже, конечно, безвыходный вариант.
Жизнь всех учит, да.
Да, даже если не хочешь, все равно научишься. Конкретно вот эта дисциплина, где нам рассказывали о видах пиар. В частности, какие они бывают, и приводили примеры. И я много уже слышала от людей, которые, допустим, учатся на маркетолога или изучают мерчендайзинг или еще что-то, и они говорят такую вещь: я после того, как вот получил диплом, понимаю, что я не могу ходить по магазинам. Я понимаю, что они все мной манипулируют. Я понимаю, что эти...
Паранойя.
Да, да, эти товары не просто так стоят на этой полке. Упаковка не просто так такого цвета. И это, ну, скажем так, некоторая профессиональная деформация.
Они, да? Переезжают жить в деревню.
Там не поможет уже. В принципе, если только необитаемый остров. Но я вполне мирюсь с этими демонами и вот, ну, и живу. Да? А у меня специальность, так как у меня специальность в связи с общественностью, более того, в государственных структурах, mm-hmm. то есть там еще глубже в эту воду, я учусь, учитывая, что... Меня учили, как правильно преподнести информацию одну и ту же разным людям с разной целью и получить разный результат. Я понимаю, что точно так же для меня, ну, мне кто-то передает информацию с неизвестной целью и с неизвестными ожиданиями.
Угу.
Да? И исключительно поэтому вот я научилась критически осмысливать. Да? Я читаю некоторую статью и думаю, нет, я не согласна. И даже если мне говорят, да нет, это правда... А я в это просто не верю. Вот, ну, не верю, и все. И неважно, откуда пришла эта информация. Мне повезло. А если человек учился на химика-ядерщика, он не знает, что ему информацию могут преподносить совершенно какими-то другими, иными целями.
Угу.
Он великолепно разбирается в том, как построить, да, ядерный реактор, но вот как отличить правду от интерпретации определенной, да, адаптированную версию, скажем так. Он не знает, ему это просто не нужно. Но живет-то он в этой стране и воспринимает-то он эту информацию, и живет он согласно потом информации, которую получил.
Вот это интересно, потому что я тут недавно читал какой-то прогноз западных аналитиков, которые предсказывали, что в 21 веке с ходом развития технологий многие профессии как бы отойдут на нет, потому что машина научится это делать лучше, чем люди. А вот гуманитарные профессии переживут свой расцвет, потому что они как раз связаны с интерпретацией информации, которой машины не способны, а способны люди. Я все с все большим, значит, восторгом жду, когда же
расцвет случится.
Когда случится расцвет и в какой именно стране, чтобы поехать со своим дипломом кандидата культурологии, сказать, что я смогу замечательно интерпретировать информацию у вас. Вот. Но пока не очень-то это все очевидно. Все-таки если говорить вот о разных поколениях, потому что получается, что наша страна вот так оказалась на сломе. Есть поколение, которое выросло, сформировалось в другой стране, в Советском Союзе, есть поколение, которое Советского Союза в глаза не видело, и они привыкли к разному типу информации тоже, да, для кого-то, может быть, главным, а может быть, единственным источником информации является телевидение, а для кого-то телевидение вовсе не является источником информации, а источником информации является только интернет или какие-нибудь, не знаю, там уже телеграм-каналы и прочие сюжеты. Есть ли вот в связи с этим, усугубляется ли в связи с этим некий поколенческий разрыв, о котором всегда и всюду говорят, и он существовал с самой зари человечества, но вот эти технологии, они делают разрыв больше или на самом деле они никак на него не влияют?
Ну, это так называемая у нас проблема отцов и детей.
Да.
Есть она всегда, и всегда она и будет, и будут только пытаться найти те или иные способы, по поводу которых поругаться, да, на основании которых будет возникать конфликт, потому что у людей разное мнение, а здесь еще и существенно разные условия, потому что очень часто, и на моей личной памяти такое происходило, и в изучаемых ситуациях такое было. Проблема отцов и детей усугублялась мыслью отцов: я прожил больше лет, я лучше знаю.
Угу.
Возраст отнюдь не гарантирует интеллекта или какого-то логического мышления верного, совершенно нет. Поэтому средства связи вряд ли могли бы, развитие технологий или средства связи вряд ли могли бы стать действительно там плацдармом для нового конфликта. Нет, это просто то, в какой-то ситуации может усугубить, да, может, но окончательно сказать, что да, вот, это причина новая, что вот мы теперь телевидение против интернета. Нет, у меня в моей семье 4 разных поколения. Слава богу, живы и здоровы. Мой дедушка, который ныне даже прадедушка, да, он не очень верит телевидению, он читает газеты. Потому что, говорит, это все монтаж. Да, не верю, читаю газеты. Родители мои, мама у меня, в принципе, не смотрит телевизор, новости. Она говорит, я не хочу лишний раз расстраиваться, поэтому лучше я пойду погуляю или отдохну. Папа, наоборот, да, вроде это мой отец, это другое поколение старшее, он не смотрит телевизор, а пользуется интернетом, в то время как я, наоборот, люблю смотреть телевизор. У нас вот смешение, да, технологий в другом порядке. Поэтому, это как доказательство того, что не обязательно технологии будут какой-то причиной. И мы спокойно обсуждаем с разными представителями разных поколений даже одну и ту же какую-то тему. Особенно у нас в связи с тем, что на какой специальности я училась, свое образование получала, я сейчас диссертацию пишу. Мы очень часто обсуждаем и с папой, и с дедушкой эти вопросы. И мне одинаково интересно слушать и того, и другого человека, хотя получают они совершенно из разных источников совершенно разную информацию на одну и ту же тему. Но это интересно. Тут, скажем так, разный уровень. Проблема отцов и детей и развитие технологий.
Я там немножко другое имел в виду. Вот часто говорят о том, что есть там традиционное общество, где некая передача опыта происходила как раз от старших к младшим, и просто потому что других технологий не было. А сегодня младшие могут получать информацию не от старших, и раньше этого не было просто, в принципе. То есть куда ты пойдешь за этим опытом? Ну, можем в библиотеку, конечно, сбегать, вот, но... Чаще всего тебя будут учить, так сказать, люди опытные. А сегодня всякие гуглы и прочие, и даже на лекциях студент сидит и говорит, а вот здесь вы неправильное ударение сделали, потому что он уже успел там где-то в гугле проверить.
Ну вот мы с вами преподаем, да, и одним и тем же людям, по сути. И да, они могут погуглить. Я, например, не против того, что они где-то сами... Очень рада, если они сами ищут какую-то информацию. Но за дипломом они пришли все равно к нам. К людям, у которых диплом уже есть. В любом случае, они же не пошли к своим друзьям во двор, обмениваться там философскими идеями.
Может быть, если бы друзья во дворе выдавали диплом государственного образца, они бы к нам не пошли, даже сильно подозревая, что это так бы и было.
Нет, ну, опять же, слава богу, у нас в нашей стране нельзя так просто выдавать диплом государственного образца.
Все, вопрос в сумме. Да. Еще один вопрос у нас от радиослушателя. Он уже практического свойства. Придется сейчас вот, так сказать, попотеть, попыхтеть. Анастасия, не могли бы вы дать универсальный совет, как противостоять приемам маркетологов? Вот что публику волнует.
Ну, вполне адекватно.
Да.
Это проблема, да.
Не ходить в магазин.
Ну, нет, не ходить в магазин не пойдет. Я, например, в магазине, да, зная все вот эти правила маркетологов, которые чаще всего используются, обращаю внимание на то, ну, рассмотреть все, что скрыто, да, лозунг такой. Uh-huh. Я обращаю внимание на те товары, которые мне нравятся. Не на то, что стоит прямо передо мной, а то, что мне нравится. То есть вот нравится мне, допустим, молоко из порошка. И я знаю, что это молоко из порошка стоит не в холодильнике, да, потому что оно хранится полгода. Uh-huh. Конечно, там от молока ничего нету, если оно хранится полгода. Я иду туда и выбираю по собственным ожиданиям, по собственным требованиям ту или иную пачку молока. Не то, что мне предлагает магазин, да, ставя прямо передо мной. Но, опять же, возможно, мне это помогает делать то, что я знаю, что ставят прямо передо мной определенную ценовую категорию, определенный бренд. Это я знаю, да. Возможно, можно сказать, универсальный совет – прочитайте любую книгу для маркетологов, любой учебник. Наиболее популярный, он обычно не более 200 страниц, и там все описано. Все вот строгие правила маркетологов, в нашей стране никто не креативит в этом направлении. Все наши магазины, абсолютно все сети, которые я когда-либо видела у нас, в Москве, в мелких городах, никто не креативит. Все строго идут по правилам. Всегда сверху вниз увеличение цены, всегда снизу наиболее дешевые продукты в дешевой упаковке, всегда перед вами самый красивый, самый продвигаемый этой сетью бренд. Всегда ближе на полке стоит более непросроченный, с меньшим остаточным сроком годности продукт. Стоит всегда где-то
как
в глубине.
Как красиво ты сформулировала просроченный.
Я старалась. Я старалась, да. Это у нас, в принципе, один раз прочитаешь эту книгу, правда, потом будет грустно в магазине от мысли, что все хотят тебя обмануть. Но они все деньги зарабатывают. Там никто не думает о душевных порывах потребителя. Они думают только о том, как бы больше денег заработать.
Не, ну, мне кажется, уже давно посетители какой-нибудь пятерочки знают, что надо курицу доставать со дна, так сказать, этого.
Статистика говорит обратное. Пока курицу продолжают прятать, свежую курицу продолжают прятать в глубину, подтвержденный факт того, что не все в курсе, что хорошая курица в глубине.
Ну вот мы сейчас радиослушателям хотя бы откроем этот секрет. Копайте. Это касается информации и магазинов.
Это точно.
Везде надо копать.
Да, абсолютно верно.
Вот. Самое вкусное, свежее находится где-то в глубине.
Раскопать все, что скрыто, да. Рассмотреть, раскопать, неважно.
Да. Какие еще могут быть тут советы? Есть что-то? Кроме того, что товары надо доставать, значит, из глубины.
Ну, нет, мой главный совет был прочитать любой учебник для маркетологов.
Вот можно ли какой-то посоветовать, вот самый хороший?
Любой.
Совсем
абсолютно любой. Абсолютно любой, наиболее популярный. То есть вот заходите в любой книжный магазин или на любой сайт, где опубликованы, в свободном доступе учебные пособия или учебники, любая популярная литература на эту тему – любая абсолютно. Они, к сожалению, не сильно меняются за последние 5-10 лет. Да?
Ну, как и люди.
За редким исключением, да. И, собственно, да, как я уже сказала, абсолютно точно ложатся на нашу реальность. У нас действительно все именно так.
То есть пока люди не научатся выкапывать курицу из глубины, учебник переписывать.
Причем радикально все люди не научатся выкапывать курицу. Вот до этого момента. То есть не один какой-то одинокий потребитель, который стоит и роется в этом молоке в поисках того, что будет более свежим, да?
Меня недавно одна тетушка, мерчендайзер магазина, обругала, что я курицу выкапывал, а я на нее накатал жалобу, в жалобную книгу. На этом, так сказать, на моё взаимодействие закончилось.
Я наругалась у нас в районе, где я живу, есть гипермаркет «Окей». Там, когда мы только туда переехали, детский отдел был чуть-чуть дальше от входа. И детские все товары были, ну, нужно было пройти от входа целенаправленно. Нужно было дойти до детского отдела. Спустя примерно полтора года детский отдел сделали прямо у входа. Вот, то есть любой покупатель, так или иначе, пройдет мимо игрушек. Если сначала прямо около входа было детское питание, которое не каждого ребенка привлекает, то сейчас там самые дорогие игрушки. И попробуй объясни пятилетнему ребенку каждый раз, когда ты заходишь в этот магазин, почему же ты ему ничего не хочешь купить. Конкретно вот из вот этой вот «мама, какая машинка», а машинка стоит 3000 рублей, ты думаешь, серьезно? И я подошла к администрации магазина и спросила, а вы зачем так делаете? Я, конечно, понимаю, что это наивное, да, мой наивный жест был, но я говорю, вы зачем так сделали?
Вы в каком учебнике это прочитали?
Да, типа того, да. Неужели нельзя поставить хоть ну, какое-то ограждение, хоть как-то? Ну, вы серьезно, вам, они причем находятся прямо рядом с этим отделом детским. Я говорю, вам что, нравятся вот эти детские истерики, непрекращающиеся рядом с вами? Ну, хотя бы пожалейте детей. Ну, это же нехорошо, не по-человечески, да? Но на меня посмотрели, улыбнулись и сказали, ну, извините. И все. Грустно, досадно, ну, а что мы с этим сделаем? И точно так же наравне вот с этими детскими товарами, да, потому что на детей легче всего повлиять. Поэтому всегда детские конфетки, шоколадки и все прочее всегда около кассы лежит на уровне метра. Всегда. Потому что там стоят дети. Вы стоите в очереди, и они там стоят. И видят, и вы ничего не можете уже с этим сделать.
Потому что у вас руки заняты товарами.
Да, существует даже теория, что, я думаю, все были в гипермаркетах и видели количество касс. Существует теория, что там специально не запускают все кассы, чтобы были очереди. Потому что в тех магазинах...
Чтобы у ребенка была возможность выбрать.
Абсолютно верно. Но не обязательно у ребенка. Там же стоят обычно сопутствующие товары, которые сразу можно взять. Да, и отнюдь не акционные. Да, они лежат там с полной стоимостью, иногда даже завышенной. Ну вот есть, на полном серьезе есть такая теория, что это не просто так. Не просто так собирают очереди. Везде обман.
В страшный мир
вообще.
Посвятили вы нас, Анастасия. Это жутко. Как теперь посещать?
Не ходить в магазин. Интернет-магазины.
Интернет-магазины. Там же тоже картиночками обманывают всякими.
Ну да, тут есть проблема, что не факт, что изображение соответствует содержанию.
Даже факт, я бы сказал, что не соответствует содержанию.
Они еще так тонко обходят эту проблему, поставив на титуль, на заглавной странице сайта внизу мелким почерком, серым шрифтом. Организация не гарантирует. Да? То, что вы видите, к вам приедет.
Да. В этом смысле, мне кажется, современный наш вот российский потребитель пока очень сильно не доверяет интернет-магазинам, потому что в обычном магазине ты хотя бы, так сказать,
потрогать
и сразу вернуть, если что не так. А в интернет-магазине как вернуть товар, который ты вот заказал, тебе прислали каким-то курьером, куда его потом самому надо куда-то везти, это все сильно усложняется. У нас не западная инфраструктура, где тебе вернут и деньги, и товар у тебя останется еще.
Но здесь нам на помощь приходит замечательная конкуренция у интернет-магазинов. Чем больше интернет-магазинов, тем больше и качественнее услуги дополнительные, которые эти интернет-магазины предлагают. Да? Тем выше уровень сервиса. Сервис в нашей стране – это вообще эфемерное какое-то понятие, которое не в каждой сфере существует, да? Но на самом деле это так. Если в этой сфере большая конкуренция, то есть, допустим, это интернет-магазины техники той или иной, они борются за потребителя с таким остервенением, они предлагают такое количество услуг. Я недавно была свидетелем этой ситуации, я приехала в магазин, было уже достаточно поздно вечер, не успевали мне оформить до конца покупку. Я бы не сказала, что это была действительно там какая-то дорогостоящая покупка, что вот мне им не жалко было. Молодой человек сказал, вот простите, пожалуйста, мы не успеваем, мы вам завтра доставим домой, бесплатно. Я стою, смотрю, а ты же даже не спросил, где я живу. Может быть, я вдруг 200 километров, а ты уже согласен ехать и доставлять. Но он, конечно, улыбнулся, когда я назвала свой адрес, это было действительно очень далеко. Но доставили все, да.
Ну вот это внушает надежду на то, что в нашей стране постепенно что-то может и поменяться. Спасибо огромное за эту дискуссию, за этот
диалог. Мне было приятно и очень интересно.
Да, да. Может быть, у нас еще и получится еще раз провести такой эфир.
Вполне возможно.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.